Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Даниил Кокин, я руководитель отдела образовательных программ. Сегодня мы начинаем новый цикл. Он условно назван лекционный, но на самом деле это больше встречи и обсуждение интересных тем. Как вы знаете, у нас часто бывают в публичной программе различные мероприятия, которые посвящены театру, не только постановке нашей замечательной платформы в центре. Вот. И это очередные такие мероприятия. И этот авторский цикл сегодня будет посвящен, первая встреча будет посвящена Гамлету. И я рад вам представить ее автора и, собственно говоря, того, кто вам будет рассказывать про театральные революции, как он попросил себя представить, простой уральский паренек Олег Ваевский. Прошу приветствовать.
Спасибо. Действительно, это встречи. Я не претендую на какие-то открытия в области шекспироведения, но видел много спектаклей, и, собственно говоря, вот эти впечатления, они разрозненные, может быть, цельные, может, не цельные, но как покатит. Есть суть нашей встречи. Названо это революциями, но когда я выяснял, собственно говоря, откуда взялось это замечательное слово, то это мне сказали, что его можно трактовать как и внутренняя революция. То есть на самом деле те встречи, которые будут, я отметил то, что так или иначе повлияло на мою театральную жизнь, а я в театре работаю 50 лет, в этом году будет как раз. И какие-то вехи очень важны, и среди них Гамлет, может быть, самая важная веха, потому что когда-то еще юным человеком я услышал пластинку Рецептора, был такой замечательный артист, он один играл всего Гамлета, Владимир Рецептор из БДТ-артист. И этот текст произвел на меня, именно текст, я не читал тогда Гамлета, но текст, манера чтения произвел на меня неизгладимое впечатление, и поэтому Гамлет стал, вот, может быть, очень важным лицом в моей жизни и дальше так или иначе сопровождал меня в театральном пути. Теперь перейдем непосредственно к той истории, которую хочу рассказать. Есть такое понятие «русский Гамлет». Оно странно очень возникло, но оно существует и действительно существует, ну, как отдельная, может быть, персона, которая связана с национальным менталитетом. Не случайно и статья Тургенева «Гамлет» и «Дон Кихот» в общем зафиксировали вот эти два архетипа, которые в русском сознании существуют. Такие обрусевшие, по-своему прочитанные, очень важные вехи. Потом был Белинский, который говорил: «Гамлет – это ты, это я, это все вокруг». То есть Гамлет как таковой каким-то своим кодом вошел в это сознание, в наше сознание, и уже неразделим. Мало того, зафиксирована, например, такая история, когда Тарковский в Лондоне в интервью его спросили, а, собственно говоря, почему русские так интересуются Гамлетом? Он говорит, странно, что англичане не интересуются Гамлетом, но для русского сознания это один из ключевых героев, который связан с несправедливостью в широком смысле, и с то, что человек смертен, и то, что он существует в мире, который не так справедливо устроен. Так или иначе, вот эта несправедливость, наверное, и стала тем качеством, серьезным качеством, которое так объединило английского Гамлета и русского Гамлета, потому что русский Гамлет – это целое огромное понятие, которое складывалось, в общем, не так долго, потому что Гамлет, в общем, с XIX века осел в России. До этого мало присутствовал. У Пушкина один раз упоминается только не Гамлет, и то, а так цитируются слова в одном из стихотворений. То есть это такое позднее, но уже вошедшее надолго история. Надо сказать, что этот текст, конечно, безмерен. Я перечитываю его вот несколько дней назад, перед готовясь к встрече, наткнулся на то, что читал 100 раз, никогда не замечал. И поэтому начну вот с какого-то маленького своего открытия. Гамлет. Чье это войско? Капитан. Армия норвежцев. Гамлет. Куда поход? Капитан. На Польшу. Гамлет. Кто глава? Капитан. Принц Фортинбрас. Племянник королевский. Гамлет. Вы движетесь к границе или внутрь? Капитан. Сказать по правде, мы идем отторгнуть местечко, незаметное ничем. Лишь звание, что земля. 5 дукатов я бы не дал за участок. Да и тех не выручить Норвегии и Польши, отдай они в аренду этот клад. Гамлет. Какой полякам смысл в его защите? Туда, капитан. Туда уж тянут сильный гарнизон. Гамлет. 2000 душ, десятков тысяч денег. Не жалко за какой-то сеноклок. Так в годы внешнего благополучия довольство наше постигает смерть от внутреннего кровоизлияния. Покорнейше благодарю вас, сэр, капитан. Храни вас Бог. Вы знаете, и действительно, в тексте Гамлета можно найти очень многое, то, что высвечивает любое время. Поэтому какой-то темой для себя я взял «Гамлет в России» в 20 веке. Наиболее значимые спектакли. В спектакле было сотни, очень много проходных. В Свердловской драме тоже был «Гамлет», ставил Александр Львович Соколов, главный режиссер театра, играл такой артист Марченко, в то время молодой и красивый. Спектакль я видел 5 раз, текст нравился. А про что, не могу сказать. Ну, в общем, «Гамлет». В общем, как бы пересказ сюжета с той или иной степени горячности. «Гамлет», если начиная с XIX века, в общем, к нему, да и раньше, относились же к Шекспиру своеобразно, и в основном переделки «Гамлета», даже в России, они, как правило, кончались свадьбой Гамлета и Офелии. У Саморукова кончается свадьба Гамлета и Офелии. Вольтер вообще считал, что это варварская никудышная пьеса, где море трупов, и подобный бред может прийти только сумасшедшему. То есть пьеса входила постепенно каким-то не сюжетным своим разворотом, а скрытым смысловым. Что касается сюжета, то это классическая драма мести. И не случайно, кто бы ни начинал говорить о Гамлете, всегда приводит в пример Гамлет, поставленный на корабле, на кораблях «Дракон» и «Гектор» в 1607 году, по-моему, около Мадагаскара, был сильный штиль, корабли застряли, начали пьянствовать матросы, и капитан, чтобы как-то разрядить эту историю, решил вместе с ними выбрать какую-то пьесу для постановки. И выбрали, вот матросы полуграмотные, выбрали пьесу «Гамлет» и играли эту пьесу несколько раз. Мало того, приходил король Мадагаскара, ему переводили на ухо текст, это был, наверное, первый перевод Гамлета в те годы, и играли это как драма мести. Драма мести – это был устойчивый жанр, были образцы и у Бена Джонсона, и у... В общем, было много написано у Кристофера Марло. Было очень много пьес в драме мести. И, собственно говоря, ничем особым очень долго этот текст Гамлета не отличался от банальной драмы мести. И только Гёте, начиная с него, так как-то ведется исчисление, что Гёте, который распознал в нем романтическую историю и впервые как бы застолбил этот смысл слабого, медлющего человека, медлющего героя. И эта калька, вот такая, такой медлящий но мстящий человек, а потом уже какие-то смыслы, связанные с каким-то философским внутренним текстом Гамлета, только потом он начал прорезаться. В России, ну, не считая там ранних спектаклей, где играл там Мочалов или еще кто-то, в общем, первым таким режиссерским прочтением Гамлета считается, конечно, «Гордон Крэк» в МХТ, в художественном театре. Я не буду останавливаться на этой работе, потому что она огромная, требует, ну, целой лекции. Есть огромная замечательная книга Татьяны Бачелис, где очень подробно разбирается этот спектакль. Спектакль, в общем, решенный в стиле символизма и неудачный, хотя он репетировался практически год, долго, как уезжал, приезжал. Уезжал, как правило, просил у Станиславского добавку к жалованию, а потом приезжал. В общем, длинная история. Но вот этот символический заряд, вот это существование не плотского героя, а героя духа, героя тем, не получилось. И Качалов, который играл Гамлет, он играл земного человека. И, в общем, не произошло встречи художественного театра и вот такого символистского подхода. Вот значительно позже уже символизм вошел там уже в связи со Станиславским, а здесь не получилось. Поэтому первое, с чего я начну, первый спектакль, который считаю, если говорить вообще так по большому счету, то спектаклей достаточно много было, но из них «Вскрывающие время» два. И первый – это, конечно, «Гамлет», которого играл Михаил Чехов. Это сначала первая студия МХТ, а потом «ХАТ второй». Это коллективное творчество Смышляева, ну, там, трех режиссеров, неважно их фамилии, коллективное творчество, но в основе, конечно, лежали идеи Михаила Чехова, великого гениального артиста, который играл Гамлета, и его идеи мистические, он действительно был абсолютный гений. Это может быть один из, по многим утверждениям, один из лучших артистов 20 века. Судьба его, ну, мы еще коснемся его судьбы. Он играл Гамлета. Перед этим он играл Эрика в постановке Вахтангова в студии. Но Гамлет – это уже его, как бы его первая самостоятельная большая работа и первое высказывание. Это, надо понимать, 24-й год. Революция всего 7 лет. Как бы разруха внутренняя огромна. Исчезли люди, поменялся строй, поменялась целая жизнь, перевернулась целая жизнь. И темой, одной из важнейших тем для Михаила Чехова, стала жизнь человека, пережившего катаклизм. Огромный переворот. И в этом отношении Гамлет, ну, сюжет вы знаете, я не буду пересказывать, но Гамлет, который, столкнувшись с несправедливостью мира, с предательством, как он считает, матери, со смертью, с убийством отца, с огромной несправедливостью. Он, приехавший из Виттенберга, студент, в общем, существующий в каком-то мире книг и абстракций, попадает в мир реальной жизни, политики, и надо в этом мире обретать какой-то взгляд, какую-то силу свою. И ключевая сцена в этом спектакле была сцена встречи с призраком. Это вообще одна из ключевых сцен этой пьесы, и от того, как она решается, очень много в дальнейшем зависит от того, как режиссер разворачивает эти события. И в данном случае есть такой очень необычный рассказ, что человек, который несколько раз видел спектакль с Михаилом Чеховым, никак не мог вспомнить, кто играет призрака. И он нашел у себя программку через некоторое время и увидел, что призрака нет в программке. И на самом деле его не было. Это был мощный луч света, очень сильный луч света, в который входил Гамлет, и в который ему сообщалось, ему как бы свыше приходило известие о том, что с ним что произошло в стране, что происходит в мире. Поскольку само решение этого спектакля было, в общем, близкое к символистскому, это было не совсем понятно, но если читать записи репетиции, они существуют и изданы, записи репетиции и какие-то пояснения самого Михаила Чехова, то сама идея, которая воплотилась и в оформлении, и в костюме, это была идея некого чистилища. Костюмы, например, всех героев были наполовину черные, наполовину белые. То есть это были как бы люди, еще не ушедшие ни в рай, ни в ад, а существующие вот в этом промежутке, в этой промежуточном мире. И в этом промежуточном мире, все-таки мире, близкому козлу, потому что вся эта толпа, она была вся в одинаковых костюмах, все царедворцы и все вокруг, это был все-таки мир зла. И Клавдий, олицетворявший этот мир, это было какое-то абсолютное зло. И вот это чистилище, с одной стороны, а с другой стороны, преддверие ада. Мир шел туда, в ту сторону. И Гамлет, этот слабый интеллигент, а именно таким он появлялся на сцену, и это было очень важно, интеллигент, переживший катаклизм революции, переживший огромную смену эпох, он должен был выстоять, он должен был победить и сразиться со злом. И критик Марков, видевший этот спектакль много раз, писал, что Михаил Чехов Гамлет крепко сжимал в слабой руке меч. Вот это соотношение слабости и силы, это и было то, что заложено было в Михаиле Чехове. Он приносил в жертву свои идеи борьбы со злом в широком смысле, не только со злом, которое поселилось на земле, но то есть справедливостью, которая пришла в мир. Он отказывался от любви Офелии, он отказывался от друзей, он отказывался от всего в желании с этим миром сразиться и ответственности вставить сустав. Там, если вы помните текст Гамлета, время вывихнуло сустав. Я должен его вправить, говорит Гамлет. Хотя в подстрочнике Морозова сказано, но это многозначность английского текста, что время вышло из шипов. То есть там пользуется, там возникает термин, который употребляют столяры. Вот время рассохлось, и шипы выскочили, и надо вставить время в шипы, вернуть его в ту схему, которая должна она быть. Все силы делились на две, все силы пьесы. Было добро и зло. Зло олицетворяли все, кроме Гамлета и Горацио, и там двух-трех, там Бернарда и Марцелла. Были два человека, которые были между добром и злом. Это Офелия и Лаэрт. И в итоге Офелия гибла, а Лаэрт переходил на сторону зла. И Гамлет Михаила Чехова в общем с одной стороны, совершенно бестелесный, как говорили о нем, а с другой стороны, обладающий вот этой внутренней силой, внутренним сопротивлением, абсолютным пониманием того, что есть добро и зло, он и вступал в эту битву. Дальше возникает, как потом не раз возникает вообще в трактовке Гамлета, тема что, того, что добро, когда начинает бороться со злом, так или иначе попадает в ловушку зла. И те убийства, которые совершает Гамлет, волей или неволей, они так или иначе становятся частью его разрушения. Это очень важная мысль, особенно мысль, связанная с революцией, с тем временем, когда в желании лучшего мира приносились просто неоправданные жертвы. Это очень сильно попадало в зал. И спектакль имел огромный коммерческий успех. Он игрался, по-моему, 300 раз. Он прошел там за 3 или 4 года. Бесконечно играл Михаил Чехов. Это была самая, как бы самая востребованная работа театра. Он игрался до 28 года, 4 года. За 4 года они больше 300 раз сыграли. И в 28 году Михаил Чехов не вернулся из-за границы. И, конечно, спектакль был снят с репертуара и уже не возобновлялся. Надо сказать, что отъезд Михаила Чехова, в общем, при всей успешности его видимой жизни... Он уехал сначала в Ригу, работал в русском театре в Риге, ну, в Риге еще до советского, ну, до войны, до военной. Потом он, как вы знаете, переехал в Америку, снимался, преподавал. В общем, часть Голливуда – это ученики Михаила Чехова, включая там Мерлин Монро, опосредованно через разных педагогов. Школа Михаила Чехова и школа Станиславского через Ли Страсберга, в общем, так или иначе, стали одними из ведущих школ Голливуда. Но ничего подобного Гамлету, ничего подобного он уже не создал. Потому что так или иначе, Гамлет становится человек, актер, которого в силу разных причин отрывается от той среды, в которой он вырос, в которой жил, в которой он все понимает, очень трудно найти ту тему, которая станет важна и тем людям, к которым ты обращаешь свое творчество. И, конечно, вот это совместное пережитое с залом, этот катаклизм объединял и артиста, и зал. И все понимали, о чем этот Гамлет. Дело не в каких-то конкретных вещах. Дело не в том, что это был там антисоветский спектакль, антиреволюционный спектакль. Конечно же, нет. Он расширялся до борьбы с устройством мира всего. Как я уже говорил, и со смертностью человека, и с тем, что несправедливость так или иначе будет сопровождать всю жизнь. И монолог «Быть или не быть» Чехов играл абсолютно конкретно. Это был выбор. Он держал в руках склянку с ядом и принимал решение. Это не было абстрактное размышление о самоубийстве. Это было решение, которое происходило на глазах зрителя. И вот это очень важный момент, потому что, конечно, в традиции и дальше, и раньше этот монолог чаще всего звучал как размышление. Здесь это был выбор. Выбор, который происходил на наших глазах. Так. Э, Вот это совпадение зала и образа и стало одной из важнейших характеристик в дальнейшем для осмысления Гамлета. Гамлет – это всегда зеркало во времени. Гамлет – это отражение. В нем отражается все, что происходит с человеком на том этапе, когда этот Гамлет появляется перед зрителем. Через него мы понимаем те глубинные процессы, те изменения, те смены ценностей, которые происходят сегодня в мире, которые происходят вокруг себя. И вот этот Гамлет 24-го года, потому и так и так и был принят зрителем, потому что вот это проникновение в те думы, в те страхи, в те воспоминания, которые пронесли люди через голод и ужас. Все это попадало в зал, и все понимали, что происходит. И на этом надо сказать, что с Гамлетом долго, достаточно долго, как бы вот это его призванность зеркально отражать существующую жизнь прекращается. Следующий Гамлет возникает в 1932 году. В театре Вахтангова ставит замечательный художник, а впоследствии режиссер Акимов, который потом долгое время возглавлял театр комедии в Ленинграде. Это была его первая постановка. Постановка, его пригласили как художника и режиссера театра Вахтангова. Он долго выбирал пьесу, прочитал всего Шекспира. Есть его дневники, где он подробно пишет о том, как он выбирал эту пьесу, как мучился, как пытался найти что-то созвучное, и выбрал Гамлета. 32-й год. Надо понимать, как бы я не пытаюсь сейчас связать политику и текст Гамлета, но процессы жизни есть то отражение, которое эта пьеса нам предъявляет. 29-й год – год Великого Перелома. То есть та свобода, которая была в возникновении разных театров, студий, издательств, она потихоньку начинает сворачиваться. Но Акимов, еще существуя в этом воздухе свободы и прочитав Гамлета, впервые, надо сказать, он пишет, что он никогда не читал. Он впервые прочитал Гамлета. И первое, что он отметил, что у него было потрясающее просто открытием, да, что Гамлет толстый. На самом деле везде употребляется английское слово «fat», жирный, толстый. Он был действительно толстый, Гамлет. И для него вот эта характеристика Гамлета сообщила некий подход к этой пьесе, и он решил ставить трагифарс. Для него это, в общем, была борьба за трон, прежде всего. Гамлет – ироничный человек, студент, приехавший из Виттенберга, понимающий, что у него оттяпали трон. И он не возвращает это, конечно, в драму мести, в трагедию, в драму мести, которая до этого игралась там в средние века. Но он делает борьбу за власть. На самом деле, хочет или вы хотим, мы этого не хотим, но именно конец 20-х годов все эти процессы, связанные с Бухариным, и с Каменевым, и Зиновьевым, и Трудпартией, и другими, собственно говоря, так или иначе олицетворяют борьбу за власть. Я не думаю, что Акимов об этом как бы это принимал в расчет, но вот это то, что идет с улицы, то, что должно быть этим отражением, я думаю, так или иначе, этот художник чувствовал. И вот эту борьбу за власть с одной стороны, с другой стороны, в комическом мире. Мир достаточно комичен. Мать, которая млеет от страсти и не видит больше ничего, упоенный властью Клавдий, Офелия, которая побухивает и мечтает только о том, чтобы попасть на трон, выйти замуж за Гамлет, и мало что интересует. То есть такой мир, мир интриг, мир смешной. И Гамлет с ним, в общем, не церемонится. Все очень плотский. Гамлет действительно полный артист. Горюнов был маленького роста, очень такой, ну, крепкий, полный человек. Сумасшествие изображалось комически. Гамлет выходил с кастрюлей на голове, с морковкой в руке и на поводке водил поросенка, издевался над всеми. Но так или иначе, он выстраивал интригу для возвращения власти. И казалось Акимову в рамках все-таки еще существующих там, театра Мирхольда с его экспериментами, театра Таирова с его экспериментами, казалось, что все это в общем как бы в духе времени. Но 23 апреля 1932 года выходит постановление ЦК ВКПБ о распуске существующих литературных групп и художественных групп и объединения в единые творческие союзы. А у Акимова идут прогоны. Он еще находится в духе свободы. А уже все понимают, что начинается закручивание гаек, уже ликвидируются издательства, закрываются маленькие театры, различные студии, какие-то вольные танцевальные коллективы. Все прекращает свою жизнь. Появляются творческие союзы. Если ты писатель, должен быть в союзе писателей. Если ты художник, должен быть в союзе художников. Если ты театральный деятель, должен быть в Всероссийском театральном обществе. Без этого ты не считаешься. У всех есть начальники. Все становится централизованным. И когда спектакль вышел, он оказался неуместным. И он прошел год, через год его сняли. И Акимов все время оправдывался. Ему казалось, что он все правильно рассказал. Что мало того, прошло 10 лет, он написал огромную статью, которая не была опубликована, естественно, в защиту своего Гамлета. Потому что он все правильно рассчитал. Он увидел тот мир, которую он увидел. И ему казалось, что этот мир, в общем, будет понятен зрителю. Но зритель уже существовал в другом времени. Уже появился страх, уже не было этой вольности, уже появилось обхатывание, то, что называлось потом обхатывание театра. Все должны были быть так иначе похожи на Московский художественный театр. И он оказался неуместным. И этот Гамлет был огромное количество критики, бесконечно ругали Акимова за вот это, за эту витальность, за эту жизненную силу. Все это говорили: Гамлет без философии, Гамлет без рефлексии, Гамлет чересчур земной. Хвалили артистов, там играли действительно очень хорошие артисты, хвалили там Симонова, хвалили других артистов Вахтанговского театра, но спектакль был не принят. И после этого, в общем, Гамлет на советской сцене больше не ставился. Почему? Дело в том, что Сталин очень не любил эту пьесу. И так или иначе, все попытки заявить постановку Гамлета кончались тем, что репертком, репертуарный комитет запрещал постановки эту пьесу. И только в 50-е годы, по-моему, это где-то 52-й год, Немирович Данченко решил поставить Гамлета. Ему дали разрешение, но это Немирович Данченко, это человек-легенда, художественный театр. Гамлета должен был играть Ливанов. И Ливанов был вхож на банкеты правительственные. И с актерской хитростью он подошел к Сталину и сказал, спросил его: вот мы сейчас приступили к работе над Гамлетом, и нам, конечно, очень важно, как вы видите героя этой пьесы. На что Сталин сказал: а зачем нужен Гамлет? Он же слабак. И вообще, разве советскому народу будет интересен Гамлет? И на этом, в общем, может быть, не по этой причине, но так или иначе, репетируя Гамлета, Немирович Данченко не закончил работу, и Гамлет не был поставлен. И как бы это тоже является отражением того времени, в котором Гамлет был неуместен. Вот эта неуместность Гамлета – это очень важная тема, потому что она также связана с отражением той реальности, которая была вокруг театра и которую театр и занимается. Собственно говоря, по моему мнению, театр занимается только одним. Он занимается временем. Он пытается разгадать время, он пытается понять время, понять его ценности, понять, что является событием в это время, а что не является уже событием. А все остальное – средство, чтобы это время понять. Артист – средство, и пьеса – средство, и режиссер – средство. Все средство понять время. А время меняется, меняются ценности очень резко, очень сильно. Меняются событийные ряды, что сегодня было событием, что перестает быть событием. Достаточно вспомнить, что пьеса, написанная 113 лет назад, «Три сестры», начинается с того, что фраза: «Отец умер всего год назад, а ты в белой кофточке». То есть то, что в белой кофточке – это событие. Отец умер год назад, она в белом – это событие, это нарушение норм. Мы прекрасно понимаем, что сегодня это уже вообще никак не связано с нами. В 60-е годы 20 века Вампилов пишет пьесу «Утиная охота». Герой пьесы Зилов не едет на похороны отца. Это огромное событие. Он не едет на похороны отца. Он остается в ресторане с девушкой. И это событие. Три года назад выходит пьеса Богуславского «Тихий шорох уходящих шагов». Пятеро детей, никто не приезжает на похороны отца. И это не событие. Одна дочка в Канаде, у нее нет возможности. У другой экзамены, третья в меланхолии, четвертый муж ушел. Не событие. Они все приезжают только делить наследство. Остается большой дом. И они приезжают на делёж наследства. Вот так меняются события, вот так они отражаются в драматургии, так они отражаются во времени. И поэтому, конечно, Гамлет в этом отношении с его столкновением с миром, с его с этим чувством несправедливости, с нарушением всех норм, там фраза, да, умер три месяца и все еще не забыт. Мать выходит замуж практически сразу после смерти мужа. Событие, событие, огромное событие. Он не может пережить этого. Это в бытовом плане. А так он сталкивается, конечно, с огромным миром несправедливости. После смерти Сталина возникает очень много гамлетов, тут вот начинают ставить в разных театрах. История зафиксировала, в общем, две постановки. Первая – это постановка Охлопкова в театре Маяковского. Охлопков очень долго мучился над тем, про что ему ставить Гамлета. Уехал в Рузу, оттуда написал письмо, я сделал открытие, я знаю, про что ставить Гамлета, дальняя тюрьма. Это было, понимаете, несмотря на банальность этой фразы, дальняя тюрьма, это текст из Гамлета, но он это пережил как личное открытие, и поэтому на сцене театра Маяковского были воссозданы Эльсинор, который составлял из огромного количества каких-то подъемных ворот, подъемных механизмов, мостов. Это абсолютная была такая тюрьма, и там сначала это играл артист Самойлов, в общем, возрастной артист, а потом играл молодой Казаков, уже другого возраста Гамлет. Все равно воспринималось это с очень простой мыслью. Да? Вот только что мы вышли из тюрьмы, был 20-й съезд партии, был осужден культ Сталина, начинается оттепель, и вот это начало оттепели зафиксировано. Второй спектакль, который был, также остался в истории, это спектакль Козинцева. Ставил он, по-моему, его в Александринке. Спектакль не был ничем особым отмечен, почему-то во всех рецензиях и во всех воспоминаниях возникает только одно, что в конце на занавес, опускался занавес, еще не было никаких проекций, опускался занавес, и на нем была Ника Самопрокийская, огромное изображение статуи, и трактовалось это все, что как бы жизнь страшна, но искусство вечно. И поэтому никакого особого отражения происходящего вокруг не было зафиксировано. Но Козинцев, который бесконечно занимался Шекспиром, готовился к постановке Гамлета в кино, и мы коснемся чуть-чуть вот фильма. Тут важно понять, да, что Козинцев, во-первых, нашел сразу Гамлета. Это был Смоктуновский. Он его увидел в «Идиоте» у Товстоногова, и никаких проб на роль не было. Это был Смоктуновский. Он был выбран. Это был человек сегодняшнего времени. Потому что в сознании Козинцева, как он сам пишет, соединилось 9 дней одного года Михаила Рома, где Смоктуновский играет современного человека, физика, и князя Мышкина, где он абсолютная совесть. Вот это оттепельное появление, вновь появление интеллигента как носителя смысла, не рабочего и колхозницы, не свинарка и пастух, а все-таки человек думающий, человек рефлексирующий, человек анализирующий. Он становится героем. И таким героем становится Гамлет в этом фильме, известном фильме, с прекрасным подбором артистов, и там и Толубеев, и впервые Вертинская, 18 лет ей было, когда она снималась, это первый ее фильм. А главное, там была, конечно, музыка Шостаковича. Все, и сам говорил Козинцев, все, что недопоставил я, и все, что не доиграли артисты, все доиграла музыка Шостаковича. Это была блестящая музыка. Шостакович писал для Козинцева и в Александринке, но когда Козинцев попросил его второй раз как бы переделать под фильм, Шостакович сказал, что не будет чего переделать, он напишет новую музыку. И посмотрев что-то, поговорив, увидев Смоктуновского, он написал потрясающую музыку, которая, в общем, несет огромную нагрузку в этом фильме. Фильм был черно-белый, это было принципиально, хотя было модно цветное кино, и оно было востребовано. И в фильме соединил Козинцев природу, вот этот вольный дух природы, не случайно там очень многое происходит на морском берегу. И «Быть или не быть» монолог на морском берегу, мы сейчас это увидим. И природа, ветер, камень и вода. Вот были какие-то основные такие фактуры. Природа и человек. И природа поддерживала человека, давала ему вот этот вольный дух. И вопреки всем интригам, и вопреки дании тюрьме, предательству близких людей, Гамлет оставался победителем. На самом деле, фильм был блестяще принят критикой. В Англии он был признан лучшей экранизацией Шекспира. Смоктуновский и Вертинская были просто приняты во всем мире, и она получила очень много призов. Но, так или иначе, этот фильм все-таки существует. Он и сегодня очень хорошо смотрится, но в нем очень много общих мест. Он все-таки, в нем нет какого-то, на мой взгляд, нет того, что вышибает тебя за пределы времени, в котором он снят, и той картинки, в которой он существует. Есть одна сцена. Сцена гениальная, гениально сыгранная Гамлетом, Смоктуновским. В общем, в этом фильме торжествовала мысль Гамлета. И не пассивная рефлексия, а размышление, которое давало возможность познать мир. Давало возможность познать мир. Не рефлексия, а возможность познания. И это познание мира, это то, что в оттепели было достаточно серьезным и важным моментом, заново открыть мир, заново открыть человеческие отношения, заново увидеть человека. Потому что все-таки до оттепели человек – это лагерная пыль. А нет, человек – венец творения. И вот это человек действующий, человек мыслящий, а значит и управляющий жизнью и миром, становится героем этого фильма. Сам Смоктуновский был недоволен. Они все время ссорились с Козинцевым. Это была такая, достаточно описана, что тяжелая съемка. Но так или иначе, этот фильм действительно был, ну, серьезным событием своего времени. Он многое говорил о возвращении смыслов, о возвращении человека. И следующим Гамлетом, который, следующий Гамлет уже, это 64-й год. 64-й год – это оттепель, это надежда, это понятно, да? И следующий Гамлет – это Гамлет Высоцкого, 70-е годы. Совершенно другое время. Танки входят в Прагу. Начинается закручивание гаек, закрываются спектакли на Таганке. О Таганке вообще было запрещено писать. Всякое упоминание об этом театре было невозможно. До спектакля «А зори здесь тихие» все-таки военная тема дала возможность этому театру как-то выскочить из вот той жесткой опеки, цензуры, которая и запретов, потому что очень много спектаклей было закрыто все-таки. И Гамлет очень тяжело проходил. Запрещали играть Высоцкому. Ну, в общем, была очень большая, серьезная проблема, связанная с цензурой, но все-таки Любимов устраивал скандалы, и театр. Ну, в общем, уже начинались какие-то чуть-чуть подвижки в отношении театра, хотя общее время было не очень благоприятно. Это как раз письмо Сахарова Брежневу о состоянии общества. И вот эта удушливая жизнь, очень много не выходило там запрещенных книг, суд над писателями и так далее, и так далее. Все это, конечно, создавало вот как раз ту почву для того, чтобы Гамлет вдруг снова появился как человек, вырвавшийся из удушья, как человек-борец, как не смирившийся. Не случайно спектакль начинался стихотворением Пастернака «Гамлет». Но тут есть одна хитрость. Сейчас я вам прочту этот... Ну, вы его знаете, прочту этот стих. Плохо прочту этот стих, читать я не умею. «Гул затих, я вышел на подмостки, прислоняясь к дверному косяку. Я ловлю в далеком отголоски, что случилось на моем веку. На меня наставлен сумрак ночи, тысячу биноклей на оси. Если только можно, а вы, отче, чашу эту мимо пронеси. Я люблю твой замысел упрямый и играть согласен эту роль, но сейчас идет другая драма, и на этот раз меня уволь». Вот этого четверостища Гамлет Высоцкий не читал, потому что это был другой герой. Вот я его еще раз прочту. «Я люблю твой замысел упрямый и играть согласен эту роль, но сейчас идет другая драма, и на этот раз меня уволь». То есть для Гамлета Высоцкого, Гамлета не смирившегося борца, никакой замысел упрямый, он никакой роли не соглашался играть. И поэтому эта строфа была выкинута дальше, но продуман распорядок действий и неотвратим конец пути. Я один, все тонет в фарисействе, жизнь прожить, не поле перейти. И Гамлет, конечно, был огромным событием. Козинцев, который пришел на спектакль, сказал, что он абсолютно принял новую трактовку, сказал, что это тот самый Гамлет шекспировский наш. То есть имел в виду, опять связанное со временем и с этим присвоением этого героя русскому сознанию. Высоцкий был борец. Но он боролся не только вот с этим удушьем, не только с удушьем двора, в котором в котором на него обрушивалась ложь, предательство и измена, но прежде всего с этим глобальным, с глобальным несмирением с ходом истории, с ходом времени. Не случайно самым большим открытием этого спектакля был Гамлет Боровского. Мы сейчас увидим кусочек. Боровский придумал занавес, который связан из грубой шерсти. Он на специальных конструкциях ходил в разные стороны. И то это была стена, то это был, он превращался в трон. А главное, это была та сила, которая сметала со сцены всех неугодных. Это было время, это была смерть, это было само движение. Гамлет Высоцкого называли голосом поколений. И сейчас, когда, например, блестящий шекспировед Алексей Владимирович Барташевич рассказывает о Шекспире, о Гамлете, он всегда говорит, Гамлет Высоцкого – это голос поколения. И действительно, вот весь этот внутренний бунт, это нежелание смирения с миром несправедливости, все это выплескивалось на сцену, и люди по нескольку раз ходили, попасть было невозможно. И, как вы знаете, Высоцкий умер после одного из спектаклей «Гамлет», играл то, что называется, на разрыв аорты, и боль, его боль за человечество – это была реальная боль артиста, человека, гражданина. Надо сказать, что вот эти строки, что я сравнялся с ними, в убийстве стал таким же убийцей, нас направляет к другому Гамлету, Гамлету Тарковского. Этот спектакль прошел очень немного. Поставлен он был в Линкоме. Марк Захаров долго-долго с Тарковским вел переговоры. Они долго обсуждали, потому что Тарковский привел Солоницына. А в театре очень ревностно всегда относится к приглашенным артистам. Не только Солоницына, и Терехова он привел. И есть потрясающая запись размышлений Тарковского о Гамлете. Он был в гостях у своего друга. Его дочь этого друга, это главный редактор журнала «Искусство и кино» Дунаев, записывала все разговоры о Гамлете. Поэтому все развитие мысли, как формировалась мысль Тарковского о Гамлете, интересно существует, это можно прочитать. Дело в том, что вот это главное, что было для Тарковского, это то, как человек, понимающий все, интеллигентный человек, книжный человек, становится убийцей. И как человек убивает себя духовно, он убивает свою совесть. И Гамлет у Тарковского, главный образ был, это посреди сцены была большая кровать, застеленная белой простыней, и Гамлет в сапогах лежал на этой кровати. Это был путь как бы расчеловечиванию, потому что он понимал, что впереди убийство. Он боролся с этим расчеловечиванием, но оно настигало его. Впервые, может, была трактовка «Вышеловки», там, где Гамлет вместе с актерами показывает сцену убийство короля Гамлета предыдущего. Это было не желание разоблачить Клавдия в его убийстве, это было ожидание покаяния. Гамлет надеялся, что вот эта сцена заставит Гертруду и Клавдия покаяться, что наступит, наконец, вот этот мир справедливости. Он не наступал, и тогда Гамлет уже шел по этим трупам, становился убийцей. И был знаменателен финал, придуманный Тарковским, когда Гамлет умирал, умирала его плоть. А дух Гамлета, то есть была подмена на сцене, и снова возникал уже Гамлет Солоницын, который просил прощения у всех убитых. В основе, конечно, была, поскольку Тарковский был человек верующий, это была абсолютно христианская трактовка Гамлета, это было и самопожертвование, и понимание того, что без этой жертвы не возникнет ничего. То есть отчасти Гамлет уподоблялся Христу. Эта аналогия очень часто возникала. Станиславский, когда репетировал вместо Крэга Гамлета, он говорил, что эта тема есть, что отец приносит в жертву своего сына. Не случайно и стихотворение Пастернака, это тоже звучит из сцены в Гефсиманском саду, а в очи чашу это мимо пронеси. Так или иначе, конечно, это такая жертва, которая должна стать искуплением той несправедливости мира, которая существует. Спектакль Тарковского не имел успеха, он опережал время. Все-таки Гамлет кающийся, Гамлет страдающий и Гамлет осмысляющий свое убийство был не очень ко времени. Это были 80-е годы, и, конечно, общество жило немножко другим, поэтому спектакль прошел не так много. Хотя сейчас мы посмотрим кусочек, и сам Тарковский рассказывает о Гамлете, там есть сцена с Тереховой, которая играла его мать, хотя она, в общем, выглядит как его ровесница, и Чурикова, которая играла Офелию. Это очень спектакль, опять не совпавший со временем. Вот эта особенность Гамлета, либо совпадение и рассказ о времени, либо иногда предсказание времени, иногда забегание вперед. И, конечно, гуманизм Тарковского – это уже поиски немножко другого времени. Но так бывает. Конечно, сегодня немножко по-другому это смотрится. И возраст Гамлета другой, и больше похоже на любовную сцену. Но это приближение. В театре все, конечно, было немножко по-другому. Но вот эта зараженность... Тарковский же хотел потом снимать даже фильм, но так это не сложилось. Ему тоже, кстати, не разрешили. Он хотел снимать Гамлета. Но вот эта мысль, что человек теряет себя, спасая мир, и превращается в свою противоположность, она была, в общем, важна. И это серьезное, такое, ну, серьезное открытие и для того времени, и для этой пьесы. Почти в то же время выходит и Гамлет, который ставит в этом же театре, театре Ленком, Михалков-Кончаловский. Он не оставил следа. На самом деле, все, кто вспоминает этот спектакль, и я в том числе, я видел его, вспоминает только одну первую сцену, потом я ничего не помню. Это сцена, когда сверстники Лаэрт, Клавдий и Гамлет играют в футбол. Они все сверстники. И, по сути, Гамлет, Янковский, Збоев, Янковский, Лаэрт, я не помню кто, его сверстник выходит, женится на его матери, и в этом есть, конечно, некая картинка, некий конфликт. Но дальше идет просто текст. Это такой текст Гамлета, поставленный Гамлет. Ни рецензии, мало что сохранилось, никаких отрывков. Ну и так бывает. Следующий Гамлет, который описан и произвел огромное впечатление, на меня просто неизгладимое впечатление, это Гамлет, который привез в Россию... Мы говорим только о русских Гамлетах, но этот единственный Гамлет, который очень тесно связан с Россией, это Гамлет Некрошуса, литовского великого режиссера, который очень долго готовился. Он поставил трилогию «Гамлет», «Отелло» и «Макбета», три великих спектакля. Почти год репетировал «Короля Лира» и не выпустил его. Не получилось. Так бывает. Готовясь к «Гамлету», он сразу выбрал артиста, который будет играть Гамлета. Это 97-й год. Уже Литва – отдельное государство. Но фантомные боли, связанные с Россией, потому я его и взял, этот спектакль, потому что так или иначе, это единое, еще единое культурное пространство. И Гамлета должен был играть Меньшиков. И Меньшиков даже учил роль, и готовился, и Некрошу с ним разговаривал. И вдруг в какой-то момент Некрошу позвонил Меньшикову и сказал, что будет играть другой артист. И играл его Мамонтовас, это рок-певец, очень известный литовский рок-певец. И это был очень важный выбор, потому что это была другая фактура. Он такого, ну, увидите, сейчас есть отрывок, панковского вида, это человек другой. Пришел другой человек. В этот мир, постсоветский мир, приходит другой человек, человек другого времени. Это потрясающий спектакль, очень красивый, он шел 4 часа, народ массово уходил, но все, кто оставался, конечно, это большое впечатление. Там есть несколько гениальных решений. Некрошус визионер, у него, конечно, все очень наглядно. Его фактуры были лед, огонь, вода и пепел. И в этих фактурах существовал весь спектакль. Спектакль, если коротко говорить, о чем он, то он был о вине отцов перед детьми. И то, что призрак толкал Гамлета на месть, это была большая вина отцов, вовлекающая своих детей в те войны и бойни, которые затеяли старики, и ответственных стариков за смерть этих детей. И призрак, которого играл великий артист Богданов, играл очень плотский, но это был призрак, который приходил из ада. Он из холодного мира. Вообще лед – одно из важных очень фактур этого спектакля. Богданов приходил в такой белой шубе с огромным куском льда в руках и заставлял Гамлета вставать на этот лед босыми ногами. Потом эту глыбу раскалывал, и там внутри был кинжал. Это был призыв к мести, призыв к убийству, вовлекание Гамлета, человека книжного, человека уже другого мира, в какие-то войны, к нему не имеющие отношения. И текст был очень много сокращен, переделан, как, впрочем, у Тарковского, да практически у всех. Но основная коллизия сохранилась. И потрясающая сцена монолога «Быть или не быть», потрясающая сцена смерти. Вот мы монолог, наверное, и посмотрим «Быть или не быть». И я не знаю, вот там проставлена минута, час 56, да? Вот этот, сейчас я просто немножко чуть-чуть предварю. Фактура, я уже говорил, лед, огонь, вода и пепел. Там висит такая люстра, вы ее увидите, такое колесо, это непонятное колесо от телеги, колесо, люстра или колесо для колесования. Там висит такая большая циркулярная пила, и на ней расставлены, на этой колесе свечи и куски льда. И Гамлет читает монолог. Тогда я расскажу, это потрясающая сцена. Дело в том, что вот на этом колесе был лед и пламя, и лед таял, и воск стекал, и вода. А Гамлет был одет в белую рубашку из материала, из которого делают салфетки. Такой он, ну, который растворяется. И когда Гамлет говорил «быть или не быть», стоял под этим колесом, то у него как будто кожа стекала с него, слезала кожа, потому что этот мир обдирал его кожу. И это очень сильное впечатление, очень сильная сцена. И вообще вот, самое главное – это вот взаимоотношение отца и сына. Сын, который не выбирал эту судьбу, а был вынужден платить за грехи отца, и в конце, когда Гамлета убивали, появлялся призрак, а Гамлет с барабаном, он ходил с барабаном в финале, колотил в этот барабан, и убийства связаны были с барабаном, он падал с этим барабаном, умирал, и призрак пытался вырвать у него этот барабан, колотил все время и выл. Это был такой ужас за смерть сына, такая расплата за смерть близкого человека. И, конечно, для времени, в котором это поставлено, это было понятно. Вот это размежевание, этот воздух разделение миров. Еще живы были те, которые искали возможность каких-то мести, каких-то восстановлений утраченного, и уже появлялись новые люди уже совершенно другой жизни. Поэтому этот спектакль имел действительно оглушительный успех при, в общем, конечно, непростом просмотре. Он очень много описан, и есть полная версия, в интернете есть полная версия этого спектакля с субтитрами, это оттуда взято. После этого «Потрясающая смерть Офелии». Вот я сейчас вдруг вспомнил. Дело в том, что, ну, опять же, Некрасов зашел не от буквы. Офелия утонула. Ну, там непонятно, сама она утонула. Не случайно там есть разговор могильщиков, который один доказывает, что если хоронить самоубийц нельзя, но если человек прыгнул в воду, то это самоубийца. А если вода пришла на человека, то это уже не самоубийство. То есть такая шутовская сцена. А Некрасов это решал как бы общей травле. Она играла в жмурки, и хлопали, хлопали, и захлапывали до смерти. Она металась, металась и умирала от разрыва сердца. Это, она не могла принять решение, она не могла жить в этом мире. Она просто не могла жить. Это была очень сильная сцена, замечательно придумана. Дальше начинается огромное количество гамлетов. Очень большое количество гамлетов с известными артистами. Питер Штайнер ставит с Евгением Мироновым гамлет. Миронов играет замечательно на саксофоне. Потом появляется гамлет, который ставит Стуруа с Константином Райкиным. Все, кто вспоминает спектакль, вспоминают только одну сцену, как гамлет снимает носки и нюхает их. А дальше очень сложно что-либо вспомнить, потому что на самом деле вот что тут происходит. Это происходит, понимаете, как бы у Гамлета не появляется темы. Он не рассказывает о времени. Время сложное, его трудно ухватить. Вы знаете, есть такое наблюдение, что в глобальные перестроечные времена, не имеется в виду перестройка, а вообще глобальные изменения, катаклизмы общества, драматургия не пишется. И эпохальных спектаклей не ставится. Потому что еще непонятно, какие ценности установятся в результате этого катаклизма. И только когда начинает общество как-то становиться, то тогда и появляется драматургия, которая пытается понять, а что, собственно, изменилось, как поменялась природа жизни, как поменялись события, что изменилось. И вот в эти годы, а это 2000-е годы, появляется и Гамлет Штайнес, и появляется и Гамлет Райкина, и появляется позже чуть Гамлет Бутусова в МХТ. И все эти спектакли прежде всего связаны не со смыслами времени Гамлета, а с индивидуальностями артистов. То есть хорошие артисты хорошо играют Гамлета. А про что они играют? Ну, про то, что написано. И не возникает какой-то зондаж времени, мы не узнаем ничего о времени, мы просто наслаждаемся искусством хороших артистов. У Райкина это был, естественно, трагифарс, его темперамент взрывной, его такое варварство было прекрасно, красиво. Стуруа, блестящий режиссер грузинский, который сумел все это найти, массу трюков, приспособлений, фокусов, гэков, чтобы Райкин все это исполнил. Но ничего нового как бы не произошло. Филипенко прекрасно играл призрака, очень смешно. Но как бы это и не трагедия мести, и не вскрытие времени. Это мастерство артистов. Это чудо театра. Это торжество театральности. Собственно говоря, то, что и было у Штайна тоже. Очень хороший состав артистов, блестящий Миронов артист. Но ничего нового не высеклось. Может быть, отчасти, ну, отдельно я расскажу об Утусовском спектакле, где Гамлет играет Трухина, где заняты его артисты Бутусова и Пореченков, и Хабенский. Ну, это дальше. А сейчас мы посмотрим маленький эпизод с Райкиным, чтобы понять вот эту фарсовую основу и, конечно, блестящего Константина Аркадьевича. Осталось всего 10 минут, я из них быстро пробегу, это важно. Последние Гамлеты, которые я видел и о которых хочу сказать, но это Гамлет Бутусова. Он тоже, собственно говоря, никаких смыслов не принес. Опыт Бутусова в постановке «В ожидании Годо», такого фарсового спектакля, в котором никакого Годо нету, ничего нету, есть только абсурд жизни. Вот он был перенесен в Гамлета, и замечательный Трухин, и замечательные артисты, собственно говоря, кроме абсурда жизни, мало что предъявили. Это, ну, такое немножко надвременной взгляд на Гамлета, что, собственно говоря, никаких смыслов нет, и никакого Бога нет, и вообще ничего нет. Вот это «ничего нет» и стало основной идеей этого спектакля. Море, которое изображалось колючей проволокой, какие-то тоже каскады, абсолютное страдание. Трухин замечательно, по-моему, очень хороший артист, играл эту роль. Но дальнейшее молчание – это фраза, которая, в общем, очень многозначна, потому что и в английском языке этот silence означает и только молчание и тишина, но и как бы, имея в виду, дальнейшее неизвестно, есть там за чертой смерти что-то или нет. То есть тот вопрос, неизвестность после смерти, он транслируется. Здесь у Бутусова ясный ответ. Там ничего нет. И здесь ничего нет, и там ничего нет, и смыслов, в общем, нет никаких. Следующий спектакль, это был очень маленький спектакль экспериментальный Димы Волкострелова. Назывался он «Быть или не быть, да не вопрос». Он касался только монолога «Быть или не быть». Он ставил его в Саратове, этот спектакль. Первое, что он сделал, он перевел с английского языка монолог «Быть или не быть» Google-переводчиком. И получился абсолютно тарабарский язык. Это как бы язык будущего, язык непонятный никому, на котором говорит современный человек. И Барташевич, я уже упоминал его, один из ведущих шекспироведов, был потрясен тем, как эта тарабарщина легко уживается с сегодняшним временем, когда все состоит из каких-то мемов, из каких-то присказок, из каких-то перевертышей, совершенно непонятный общий смысл. Помимо этого, Дима прогуглил монолог или не, «Быть или не быть» в интернете и нашел огромное количество рекламы, связанной с этим словосочетанием. «Быть или не быть» задает себе вопрос всякая женщина, выщипывать брови или не выщипывать брови. То есть вот это маскульт, который растащил Гамлета на какую-то рекламу, на какую-то потребу, он и стал, в общем, исследованием для режиссера. И последний спектакль, о котором я хочу сказать, это Гамлет... еще был Гамлет Фокина в Александринке, где Дима Лосенков, блестящий артист, играл. Это была попытка политического спектакля в такие еще вегетарианские времена. И такой какой-то жесткий строй политический, в котором бился Гамлет, который не мог вырваться за пределы вот этого бесконечного предательства и бесконечных интриг и невозможности жить в этом мире. Его ломало, он умирал и не мог умереть. В общем, это было... И на смену ему приходил подросток, который пел рэп, и мир поменялся. Это, ну, спектакль, по-моему, 2007 года, я сейчас точно не помню. Но, в общем, это был Гамлет не гамлетовского времени. как бы нет героя, сегодня нет Гамлета, и этот Гамлет не появился. И даже боль Лысенко, боль артиста, она не смогла возбудить и пробудить какие-то смыслы. И как бы Гамлет не появился. Появился очень хороший артист. Следующий был Додинский спектакль, где Козловский играл Гамлета. Там было все определенно. Это было соединение нескольких переводов и несколько текстов, включая грамматика, которые секстограмматика, откуда пошла легенда о Гамлете, и еще тексты различные. Но дело не в этом. Дело в том, что отец Гамлета, судя по той истории, которую нам рассказывает Лев Додин, был абсолютный бандит. Это какие-то бандиты из 90-х. И ему на смену приходит Клавдий, такой либеральный правитель. Достаточно добрый, достаточно хороший, ничего не имеющий по отношению к Гамлету никакого, никаких претензий. И, в общем, пытающий все время с ним наладить отношения, нежно любящий свою жену. Гертруда тоже с ним в прекрасных отношениях. И только Гамлет Козловский, который мечтает о власти, он хочет власти. И больше ему ничего не надо. Желание власти, приношение в жертву все ради власти. Вот это и есть тот рубежный спектакль, спектакль 17-го года, который последний был сыгран по этой пьесе. Там очень много переворотов, и монолог «Быть или не быть» происходит сразу после секса с Офелией, и как бы это такой секс на отторжение, и Гамлет не столько решает что-то, а как бы принимает решение мстить, и принимает решение идти до конца в борьбе за трон, и больше его ничего в общем не волнует. Вот эта смена бандита на либерала, либерала на бандита, ну, не с такой прямой, не в прямом подходе, но в очень таком узнаваемом варианте существует в этой работе замечательного режиссера. Спектакль очень энергичный, спектакль очень жесткий, очень современный. Вообще Додин в свои немалые годы, может быть, является самым молодым режиссером, самым бесстрашным и самым интересным, потому что его умение действительно проникнуть во время, понять это время, ощутить это время, выявить характер. Это снова Гамлет не гамлетовского времени. Это продукт ну, какого-то какой-то невнятного современного существования. Вот примерно все, что я хотел сказать. Далеко не все, правда, но примерно то, что хотел, то и сказал. Если есть какие-то вопросы, я готов ответить.
Да, друзья, у нас есть время буквально на пару вопросов к Олегу Соломоновичу. Если хотите их задать, то, пожалуйста, задавайте их в микрофон.
«Гамлет Калиды» – замечательный спектакль. Я его упустил, кстати, из виду. Коля – потрясающий режиссер-интуитивист. Конечно, Колина материя – это искусство и театр. Он может ставить большинство его спектаклей так или иначе связано с театром, искусством и человека в этой профессии. Искусство как единственная правильная реальность. Искусство как не отражение жизни, а то, что выше и главнее жизни, то, что создает жизнь. Поэтому его «Гамлет», который рождается, с одной стороны, из варварства, из маскульта, обретает силу подлинного творчества. По сути, Гамлет для меня – это рождение артиста, рождение искусства, о борьбе искусством, искусства за смысл жизни, за восстановление смысла в жизни, за удержание смысла в жизни, за сотворение реальности, которая дотянется до искусства. Потому что искусство лучше жизни. Ну, такое впечатление. Пожалуйста, еще.
Еще одна екатеринбургская постановка Женя Беркович в драме. Женя Беркович в драме.
Женя Беркович чего? А, Женя Беркович в драме. Да, это был эскиз. Это был эскиз. Он ставился 5 дней. Собственно говоря, если вы помните, там все оформление состояло из огромной кучи книг. И Гамлет... И все стены были из книг, и все переходы между комнатой из книг. И Гамлет, который был абсолютно человеком книги. И его вход в жизнь, его взаимодействие с жизнью, вот разрушало эту стену. То есть исчезновение мира интеллигента, исчезновение мира покоя, исчезновение мира здравого смысла, разрушения этого мира. Это была, на мой взгляд, та тема, которую играл замечательный артист, и которую Женя принесла на лабораторию. Этот спектакль тоже смотрел, эскиз тоже смотрел Барташевич. И, может быть, он все-таки был очень сокращенный, это всего час времени шло, но, может быть, Женя уловила вот это грядущее упрощение жизни. Жизнь из очень сложной, эмоционально сложной, со сложными мотивировками, со сложными людьми, она превращалась в жизнь упрощенную. И Гамлет упрощался. Удар кинжала. Все. То есть исчезновение сложного человека. Мне кажется, что спектакль, или, по крайней мере, эскиз был об этом. Все. Спасибо большое.
Друзья, спасибо, что пришли.
Спасибо, что ушли.
Да, цикл продолжится 24 февраля. Речь пойдет о Мейерхольде.